авторская песня «В лицах».
Вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Нателла Болтянская. Это авторская песня «В лицах». В традициях передачи приглашать не только бардов, но и поэтов. И я счастлива, что я могу сегодня представить человека в миру известного как руководитель издания «Кольта». А в более узких кругах и более, я бы сказала, требовательных кругах известного как поэт Мария Степанова. Здравствуйте.
Нателла, добрый день и спасибо за приглашение.
Скажите, пожалуйста, живя, в общем, в новостях, я понимаю, что это, так сказать, не портал, там, я не знаю, например, новостной портал «Эхо Москвы», но живя в новостях, где, в каком месте остается место для стихотворного творчества вместе место, в какой лакуне, в каком резервуаре? Как это совмещать?
Знаете, мне кажется, что одно другому не мешает, и что, может быть, наоборот. Поэзия, ну, если оглянуться хотя бы на 100 лет назад, мы видим, что поэтическая работа, она как-то интенсифицируется, что ли, в нервных исторических ситуациях.
Ну, это так, потому что вспомним Серебряный век, вспомним блистательных русскоговорящих поэтов там, сталинского периода, вспомним диссидентскую лирику 60-х годов. Хотя, наверное, тоже была разная. Потому что я вот обратила внимание, что очень многие произведения, которые считались историческими... Я поясню. Дело в том, что Кольта большое пристальное внимание уделяет периоду шестидесятничества и диссидентства. Это мой любимый период в истории. Но я частенько сталкиваюсь с тем, что корифеи тех времен далеко не все гениальные поэты. Вот, к сожалению.
Это правда. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что оправданием поколения может быть один великий поэт, этого совершенно достаточно.
Абсолютно туша, но я вам сразу задам вопрос, прежде чем вы начнете читать стихи. Вот не так давно я получаю, например, на Facebook, я получаю сообщение от человека, который пишет: «Уважаемая Нателла, пожалуйста, обратите внимание, есть такой совершенно замечательный поэт, автор песен». И мне дается линк на страничку человека, чьи стихи я читала в Фейсбуке и материлась. Потому что с точки зрения поэзии это чудовищно. Да, там абсолютно понятная и разделяемая мной гражданская позиция. Но палка и селедка не рифмуются, хоть вы меня зарежьте. И что с этим делать? Как человеку объяснить? Он же, как это, выражает собственное мнение, но почему-то не считает нужным немножко это привести в порядок.
Ох, мне кажется, с этим ничего не сделать, и, может быть, делать ничего не надо. Просто потому, что в ситуации, когда интернет все еще работает, каждое пишущее существо именно, да, находит свою аудиторию, и слава богу, кому-то нравится палка-селедка, кому-то нравится что-то более изощренное. На самом деле, ну, стихи – это разговор. Если плохие стихи находят собеседника, а от этого выигрывает и тот, кто пишет, и тот, кто читает.
Ну, помилуйте.
Это все по справедливости.
Тот же Набилиат Бродский писал в свое время, что нянюшка ему в детстве певала, у кота воркота была мачеха лиха, и он рыдал под это дело. Маш, мама меня все время ругает за то, что я в случае перехода уже от легкого разминочного разговора к непосредственному творчеству говорю: ну, мы с вами заговорились, дорогой Фагот. Ну, мы с вами заговорились, дорогой Фагот, давайте читать.
Как у вас положено, прям вот подряд с листа или...
Вы начните.
Перебивки. Хорошо, договорились. Давайте я тогда прочту для затравки что-то более или менее длинное один раз, и больше это не повторится. Это такая баллада, которая называется «Летчик», и о которой я вас предупреждала в момент нашей встречи. «Летчик». Когда он вернулся оттуда, куда? Во сне он кричал и бомбил города, и духи казались ему. Курить он вставал, и окно открывал, совместные тряпки лежали в навал, и я в темноте собирала суму, но это еще ничего. Копать приусадебный наш огород, семейного рода прикорма доход не стал он и мне запретил. Не дал и притрагиваться к овощам, отъелся, озлел, озверел, отощал и сам самокрутки крутил, но жизнь продолжала себя. Когда ж он вернулся оттуда, куда гражданского флота летают суда с заоблачных небесей, когда он вернулся оттуда совсем, как дети, которые мамку сосем, мы были беспомощны все.
но это еще ничего. А там высоко за штурвалом поют, летя стюардессы вино подают, тележки катят по рядам, а мой наверху не в порядке жильца, а сам опирался на плечи отца, и этого я не отдам. А жизнь продолжала себя. Когда ж он вернулся оттуда навек, без вольного неба, с пустой человек, таинственный, как чемодан, мы вышли служебным в погожую ночь, сынок на руках и около дочь, и бил он меня по мордам. Но это еще ничего, как влажный румянец при слове «любовь» скользил по лицу его взор голубой, пока он меня обижал. И всей родословной мы сели в газон и видели зарево, где горизонт, где все, не тушили пожар. И жизнь продолжала себя. Неделю он пил, как слезу со слезой, кому-то грозил, кому-то слеза, и, держась, хрипел за живот. Потом же притих и тихо сказал, что там наверху, не глядя в глаза, небесная дочка живет. И дочка, и бабка она, и жена, и как под одеждой она сложена, и я бы простила вранье, но очень уж тщательно он описал ее равнодушные, как небеса, бесцветные очи ее. Впервые он видел ее, говорил, когда городок белоснежный горел, но мы завершали маршрут, и в синенькой юбке, и в белом платке она протянулась в глухое пике раскрыть надо мной парашют. Добавил ее на рассвете видней. Всегда пионерская форма на ней и синяя лента в косе. И он захрапел, и проснулся домок, отныне пустой, хоть не вешай замок, поскольку гуляли на все. А я, у меня ничего своего, но эта астральная сучка его, воздушный его комиссар, ответит, ответит за каждый вираж и вспомнит погибший его экипаж и что там еще предписал. А все изменилось, и жизнь зажила, как будто светла и прозрачней стекла, и ей ничего не должны. И мой постоял, огляделся окрест и стал контролером за честный проезд на транспортных средствах страны. Но только однажды вернулся чужим, по-прежнему, и в голосе тот же нажим, и, глядя мне близко в лицо, сказал, что земное постыло ему, небесная дочка предстала ему в троллейбусе, где кольцо, и лег на кровать, и стал умирать, невидимый пух с простыни обирать, и умер, пока без ума, крича, я бежала купить корвалол, и вижу, троллейбус по кругу пошел, а в первом окошке сама была пионерская форма на ней. Она покраснела до самых корней, слегка наклонилась в окне, и страшно в моих зашумело ушах, но к ней на подножку я сделала шаг, и суд заседает по мне. Простите ж меня, хоть прощения нет, за гибель девчонки 12 лет, невинно пропавшей за то, что в бездне бездушной, как рыба в ухе, небесная дочка живет во грехе, а с кем не узнает никто, и жизнь продолжает себя.
Слушайте, какой класс! Ну, как страшно!
Ох, честно говоря, вокруг вообще ведь очень страшно.
Не, ну, вокруг это все, это дежурный ответ, это все понятно. Я могу задать вопрос, как это, что послужило, это модное слово есть такое, триггер?
Я не знаю, а триггера как триггера, то есть...
В какой-то другой реальности какой-то, это где-то случилось.
Какой-то, я не знаю, домашней истории, которую я могла бы рассказать, я бы ее с готовностью рассказала, но ее нет. Угу. Мне действительно кажется, что мир, в котором мы живем, это очень странный заповедник, где можно наткнуться примерно на что угодно.
Ну, в общем, да. Я напомню, что у нас в гостях поэт Мария Степанова. Знаете, почему-то совершенно какой-то дурацкий ассоциативный ряд. Я вспомнила, как много лет назад мы первый раз с мужем попали в славный город Лондон, о котором, естественно, все мы в детстве там читали много-много-много-много. И я в знаменитом этом их магазине Fortnum & Mason, в который я шла просто как в музей, я вдруг нос к носу сталкиваюсь с человеком, который, как две капли воды, похож на моего отца, умер умершего 6 лет назад, до такой степени, что у меня в голове идет очень спокойная мысль, что да, есть какая-то другая реальность, где есть наши близкие, но просто нас в их жизни уже нет. И вот как-то вот это ощущение, ну, такой страшной другой реальности, потому что там я как бы обрадовалась.
Угу. То есть это было не страшно, это было прекрасно.
Это было прекрасно, что он есть, независимо ни от чего. А у вас это, ну, прям совсем-совсем страшно. А скажите, пожалуйста, кто вас создает?
Ох.
Сам себя издат?
Нет, мне повезло с издателями, они все прекрасные. Меня издает замечательный Андрей Курилкин, новое издательство, несколько книжек. И вот только что вышла большая, неприличная толщина книга в ОСТ. То есть уже так.
Уже все по-взрослому.
Да.
А еще такой вопрос. Ведь все-таки, понимаете, даже баллада о летчике, прозвучавшая, хоть режьте меня, хоть ешьте меня, она на то, что называется, на продвинутого читателя. В свое время была такая легенда о том, что советский народ самый читающий народ в мире. Мы действительно были самым читающим народом в мире. И, наверное, количественно продолжаем им оставаться. Другое дело, что когда ты смотришь, что читает народ по соседству, иногда прямо отрыв берет. Ужас галимый. Не уходят ли, не умирают ли читатели поэзии?
Правду сказать, мне никогда не казалось, что ситуация советских 60-х годов была естественной. Мне кажется, это уникальный такой аномальный случай, на который можно, конечно, оглянуться и вздохнуть ностальгически, но иметь его в виду как
пример.
Как пример, даже как опцию, ну, совсем-совсем бессмысленно. То есть, ну, можно, конечно, но тогда надо сразу же отключить интернет и телевизор, убрать большую часть кинематографа, запретить рок-концерты. К сожалению, советская самая читающая публика была публика, существующая в стороне от развлекательной индустрии.
О, вы знаете, вспомнила, много лет назад, мы наверняка с вами все это читали, был такой замечательный журнал «Юность».
Да, конечно.
И я однажды в этой «Юности» вычитала очень страшный рассказ. Причем этот рассказ был опубликован на последних страницах, где юмористическая поэзия. А рассказ был такой, что люди, более обстоятельств, не видевшиеся с войны, с Великой Отечественной войны, причем они были детьми, неожиданно их всех находит какая-то их бывшая там соседка, приятельница, и приглашает их всех к себе в гости. И они приходят, и тут выясняется, что у нее нет телевизора, нет радиоприемника, и все, что она предлагает, это пирожки на лярде. И вдруг у них наступает вот этот момент, что мы наконец-то посмотрели друг на друга. То есть, на самом деле, эта система, в которую нас загоняют, я не о том, она может быть абсолютно позитивна для творчества. Потому что, посмотрите, например, на сборник «Поэзия ГУЛАГа». Мама дорогая, а уж там деваться... Маш, читайте, меня опять несет.
Ох, знаете, ну, здесь все-таки, мне кажется, надо договорить до следующей точки, потому что то, что поэзия, которая получается в неволе, в тюрьме, в вакууме, под пыткой, ну, там ряд можно продолжать, иногда, несмотря ни на что, не бывает прекрасной, не значит, что это необходимое условие для создания прекрасной поэзии.
Ну да, не надо нам делать биографию, да, спасибо
именно,
большое.
Да, как-нибудь, да, бывает, что можно обойтись и без этого. И хотелось бы. На самом деле, то есть, если дальше по этой параболе идти, то мы придем как раз к разговорам о том, что мы должны поблагодарить систему НКВД за то, что она помогла...
Маша, вы не помните этот старый анекдот? Спасибо Николаю Романову II за создание революционной ситуации в России.
Именно.
Я да, поняла.
И
не будем доводить до крайности, читайте. Вы, кстати, мордочку книжечки бы хоть в камеру в какую-нибудь показали.
Ну, есть вот такая вот книжечка довольно старая, ей 5 лет, она называется «Киреевский». А есть вот такая сравнительно новая книжечка, которая называется чужеземным словом «Сполия». «Сполия», ну, это такое многозначное слово, но, в числе прочего, оно значит определенный... Это архитектурный термин, это такой способ постройки здания, когда его составной частью становятся куски, фрагменты старых зданий, ага, которые иногда для этого надо было разрушить, как это и было в древнее время. Да? Угу. Когда мы приходим в какую-нибудь прекрасную базилику Сан-Клименте и видим, что в фундаменте храм Митры такого-то века, а повыше вот уже стена какого-нибудь второго века.
Маш, а старая новая синагога в Праге тоже так построена, вы скажете?
Вы знаете, я, к стыду своему, я в Праге была один раз, и очень давно. То есть я не помню, как построено, а расскажите.
А там в фундаменте постройка предыдущего периода.
Буквально. В каком-то смысле так ведь строятся все стихии. То есть,
Все, не отвлекайтесь.
Хорошо,
не отвлекайтесь. Мамаш, помирайте, не отвлекайтесь.
Хорошо. Прошел трамвай по кличке Аннушка, что нас с тобою подвозил. Теперь какая-нибудь панночка откроет модный магазин, разложит белое и черное, протрет пустые зеркала. На мониторы отключенные она посмотрит из угла, увидит в них не время пятницы, не покупающий народ, не 3-4 легких платьица, а что-нибудь наоборот. Увидит в сутолоке будничной походку дедовской весны, тебя, стоящую у булочной, авоську с воздухом страны. Но это прошлое певучее, его бессмысленный укор слезой затянется до случая и камнем канет в монитор. Мы открываемся, как краники, туда-сюда, туда-сюда, и магазинные охранники на нас не смотрят никогда.
Очень хорошие стихи. Мне кажется, или вы подпеваете?
Немножко. Но это такая странная книжка. Она вся написана вокруг несуществующего или существующего фольклорного корпуса. Это такие песенки на самом деле. Что-то написано вокруг городского романса, что-то написано вокруг русских старинных песен. Но так или иначе, там есть какая-то музыкальная основа, да.
Ну вот просто как бы я это слышу, и поскольку, что называется, основное место работы все-таки связано с авторской песней, думаю, интересно, когда же найдется тот композитор, который придет и скажет: так, Маша, извините, я написал песню на ваши стихи, и волновать его не будет при этом, нравится вам это или не нравится, да?
Ну, это было бы интересно, хотя, может быть, и ужасно, потому что кто меня спросит? Ну, интересно, конечно.
А вот скажите еще, пожалуйста, вы все-таки у нас поэт классический, вы выпускница литературного института, а как это профессионально учиться этому?
Вы знаете, мне кажется, что профессионально учиться этому совершенно безнадежно, хотя в идее вот этой старинной горьковской, в идее собрать вместе людей, которые что-то пишут, и под видом профессионального литераторского образования просто дать им нормальное гуманитарное, в этой идее, собственно, ничего худого нет. Другое дело, что у Литинститута есть какая-то своя траектория, и, по-моему, то, что с ним происходит в последние пару десятилетий, это как-то совсем уже печально.
Вспомните процесс небезызвестного будущего Нобелиата, которого...
Именно.
Кто вам сказал, то есть, что
да, вы да, 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 да.
Кстати говоря, обратила внимание, что во многих источниках вас именуют поэтессой. Как вы относитесь к этому суффиксу?
Ну, знаете как? Никак. То есть, я по старинке привыкла к тому, что...
Или я поэт, или я не поэт.
Именно. Хотя, с другой стороны, сейчас, в контексте феминистской теории много говорят о том, что феминитивы необходимы для того, чтобы напомнить нам о том, что не любой поэт мужского рода. Другое дело, что поэтка, кураторка... Как-то, поэтка без... Ну, это термин Горбаневская, и, по-моему,
это, по-моему, польское слово-то.
Кажется, да. Mm-hmm. И Горбаневская, она же была полонофил, и поэтому на ней она это носила как знак отличия. Да,
на ней смотрела прекрасно. Да. Читаем.
Да, читаем. Едет поезд по целой России вдоль какой-то великой реки. Пассажиры в плацкарте босые, полутрезвые проводники в сладкой корочке жира и неги перед лицами близких людей проплывают куриные ноги, как деревья в дрожащей воде. По его населенным вагонам, как спасенные души в раю, я хожу в одеяле казенном и взволнованно песни пою. Это дело гораздо опасней, чем считает отец-проводник, потому что хорошая песня неизменно восходит на крик голым горлом под женские ахи и негромкий убористый мат. Я пою про маньчжурские маки и что гибнет батяня-комбат. Тонкий голос, как острое шило, протыкает вагонный уют. И становится людям паршиво, и они меня в тамбуре бьют. В честном пенье такая свирепость, что оно возмущает сердца, и стоит пассажирская крепость, как слеза в середине лица.
Мария Степановна, поэт у нас в гостях, и сразу вопрос, вот только что прозвучавшее это стихотворение, я знаю, что где-то почти десяток языков, на которые ваши стихи переведены. Как это можно перевести? Кому это понятно? На каком языке?
Ох, честно говоря, мне кажется, что и на нашем-то лет через 10-20, я не знаю, насколько это будет понятно.
Какой же вы оптимист?
В смысле, думаете, еще быстрее?
Я думаю, что не через 10 и не через 20. Потому что отъедьте от Москвы на 101 километр, и все, вперед.
И то правда. И то правда. Нет, что поезда будут ходить, и курица будет лежать на газете, это да. Другое дело, что я все-таки здесь отсылаю к такому, ну, к тем же 60-м, 70-м, которые мы с вами
любим. А может быть, и более ранним.
А может быть, и более ранним, да. И эта лошадь, кажется, кончается. То есть вот это ощущение, вот эта окраска, эта зернистость, этот такой черно-белый свет, он, мне кажется, кончился. Может быть, в следующие, за следующим шагом понадобятся другие цвета и другие слова.
Понимаете как? Дело в том, что я знаю огромное количество, например, автомобилистов, которые искренне, сейчас меня побьют, утверждают, что механическая коробка лучше автоматической. А, возможно, у них есть основания. В последние годы возник тренд записи музыкальных альбомов на виниле со словами, что, ну, как автомобилисты говорят, что ты должен управлять машиной, а не она тобой, так и сторонники винила говорят, что другое качество звуков, но по мне, есть некая противоестественность в таком уходе назад. И когда сейчас вот я вам задала этот вопрос, и вы вдруг меня так оптимистически уверили в том, что это не прекратится, это станет трендом, прекрасно душным трендом, вернемся к
старыми
Абова.
Песнями,
конечно,
главным.
Конечно.
Ох, не хотелось бы, не хотелось бы.
Мне вас история... главное взбесить хорошенько, а потом вы у меня будете читать.
Совершенно не обязательно меня бесить, читать я и так буду. А подумать об этом интересно, потому что все-таки мы уж очень увязли в прошлом. Кто по колени, кто по уши.
Именно поэтому надо создать жупел и идти вот на него прямо...
Может быть. Может быть, надо подумать.
Начать с великого менеджера, да, а потом далее везде.
Да, или далее нигде, это как повезет, не знаю. А вот такое. Не жди нас домой, дорогая, ни друга, ни меня. Докладываю обстановку, кругом одна война. Базируемся в землянке, на самом дне земли. И над нами бьют огнеметы, но мы от них ушли. И те, кто здесь недавно, и те, кто уже давно, лежат во тьме, как домино, и слушают свое кино, и между нами земля течет густая, как вино. Мы были людьми, теперь мы белковая уха, мы запах слез и спермы, и корни, и труха, и сам я только клок сукна, обожженного по краям, а тот, что стоял с тобой у окна, состоит из глубоких ям. Когда на стол под полку поставят десяток блюд, когда затеплят елку и аве запоют, когда ледяную корку копытом пробьет верблюд, ни золото, ни ладан, ни смирна, ни смола не справятся с гладом и хладом, а значит, ты лгала. Не стой, не стой, под этой кустой, не перебирай корней, я край одежды давно пустой. Земля лежит на ней.
Скажите, пожалуйста, а вот по какому принципу вы сейчас выбираете стихи? У меня почему-то такое ощущение, что вы, если у вас и была заготовка перед тем, как вы сели к микрофону, вы ее поменяли. Или я ошибаюсь?
Нет, у меня не было заготовки. Я выбираю, не знаю, мне кажется, по
ассоциативному
звуку,
ряду.
По звуку, какое буквально проклюнется.
Угу. А вы помните, как вы начинались в качестве поэта?
А, помню, да, это какой-то набор нежных комических воспоминаний. А, дело в том, что мне мама была невысокого мнения о собственных дарованиях в качестве исполнителя колыбельных.
Угу.
А, зато она знала наизусть
какое-то безбрежное количество стихов. И вместо того, чтобы петь мне про «Придет серенький волчок», которого я тоже помню, но так скорее смутно, она меня учитывала на ночь Пушкиным и Лермонтовым и Блоком. Ну, и в какой-то момент это пошло уже, знаете, в обратную сторону. Да, это, с одной стороны, вошло в состав крови, а с другой, ну, естественно, как все интеллигентные дети, я что-то такое немедленно начала рифмовать. А вот, я помню, что у меня было...
А трепетные стихи у вас есть?
А это что, бестрепетные,
это
что
не,
ли?
Это не трепетные, это страшные стихи. Вот одно другого страшнее. А трепетные есть? Нежные, чтобы улыбнуться можно было. Светлая улыбка идиота.
Ох. Ну, вот в 10-летнем возрасте у меня была поэма «Принцесса и дракон», которая заканчивалась таким четверостишием: «У принцессы на рассвете народились дети, а дракон домой уехал в расписной карете».
Действительно.
Это, мне кажется, очень оптимистический финал.
Бросил принцессу, сволочь.
То есть вы настаиваете на ужасах жизни. То есть это уже для Петрушевской. Нет, какие-то есть возможные трепетные, хотя некоторые из них с утерянным инфоповодом. У меня было действительно нежнейшее, но оно и есть стихотворение, которое называется «Воздух-воздух», о несостоявшейся любви гостиницы «Москва», которая... к моменту написания стихотворения была разрушена, и манежа, который к тому моменту был пепелище.
Прямо Высоцкий, да. Белая Мадонна.
Именно. И диалог этих двух пустот любовный вот, собственно, составил стихотворение. Но с тех пор уже все восстановлено.
Я вас слушаю, вспоминаю замечательную историю, рассказанную в свое время Львом Семеновичем Рубинштейном в книге «Духи или духи времени».
Так.
История была такая, думаю, что успею ее рассказать до рекламы. К нему однажды на каком-то поэтическом вечере подошел молодой человек и сказал: «Вы знаете, вы мой спаситель». Он говорит: «Я в каком смысле?» Он говорит: «Много лет назад я, говорит, косил от армии, лежал в психиатрической больнице, имея в виду диагноз. И кто-то мне принес, говорит, вашу подборку. А главврач, он наблюдал за тем, что я читаю. Однажды он зашел, увидел на тумбочке эту, так сказать, брошюру или что. Говорит: что это? Поэт Рубинштейн. Можно почитать? Можно. Через 2 часа главврач вернулся, принес обратно сборник и молча поставил печать на то, что было необходимо человеку». То есть, в принципе, конечно, волшебная сила искусства, когда
это
мы знали.
Тост. Да, это тост. Это за современную поэзию.
Действительно. Я хочу сказать, что у меня в гостях сегодня поэт Мария Степанова. Поэт абсолютно настоящий. И сейчас у нас будет реклама, а потом еще немножечко поэзии.
Авторская песня «В лицах». Авторская песня «В лицах».
23:35. Вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите YouTube, сетевизор. И у нас в гостях поэт Мария Степанова. Маш, давайте сначала еще почитаем, а потом я вам еще какой-нибудь дурацкий вопрос
давайте,
задам.
Давайте, прекрасно. Давайте на этот раз не песенки и не баллады, и, осторожно скажу, не страшные, хотя кто его знает. Но, по крайней мере, это стихи вот из этой книжки «Сполия», которые, как мне кажется, смотрят как раз не в 30-й, не в 70-й год, а как раз в какой-нибудь актуальный 14-й, 15-й. То есть это стихи, написанные вокруг определенных событий. И это текст, который пытается каким-то образом выяснить отношения со всей страной сразу, понять, как это устроено, как она устроена, и где в этом устройстве место автору. Если собрать в точку, было сказано вот что. Она не способна говорить за себя, поэтому ею всегда правят другие. Потому в ее истории столько повторов, и фальсифицируются отжившие формы, и не понять, откуда какая цитата, из 30-го или 70-го года, потому что она цитирует все одновременно, и не чтобы напомнить, а чтобы наполнить дыры, что особенно жутко. Ее материал, ее мазы, алмазы, каменные пещеры, древесные леса, золотые горы, снежные барсы, пустынные розы, газовые потоки, которые так нужны мировой торговле, и ее материал не хочет иметь с ней дела,
дает без любви делать с собой что надо. Непонятно, чего ей надо, где твое «я», почему его не видно, почему за тебя говорят посторонние люди, или ты говоришь глазами шутих и трусов, выйди из себя, поставь этот словарь на полку. Она не выходит, это у нее не выходит. Вот ее огромное пароходство, ширококрылое самолетство, шерстобитное сталелитейное молочное производство, многоокие градостроительные предприятия, ткачихи, поющие над неработающими станками, зоны вольного винопития, супли, прости господи, матические открытия, господа юнкера, автомат калашников, большой балет, вытанцовывающий из загашников, за решеткой призрак убитого летнего сада. Это страна, рай, уснувший в объятиях ада. Пусть она постоит в цвету, и постою на этом облетающем ненадолгим розовым цветом с теми, кто на посту, проститутки, белеющие тенями в тенях деревьев на шоссе Ярославском, ослепляемые фарами. Подходите к машинам осторожно, как олени к кормушке. Вагон-ресторан, пластиковые ромашки, меню с золотыми буквами на обложке, официантка, укушенная в шею, все, кто говорит, как я еще не умею, пылевая буря на полустанке, где с тобой не покурим, протяженность полей, усыренная непокоем, подполковник в отставке, дальнобойщик в своей кабине. Теперь проверим, действительно ли она высока, как терем, и что свет изгоняет тьму между Вытегрой и Любанью. Положите мне руку на «я», и я уступлю желанию.
Маш, а я вот все-таки хочу вернуться к тому, с чего мы начали сегодняшнюю программу. Вот в воспоминаниях у Ирины Владимировны Айдоевцевой есть пример того, когда Гумилев читал стихи красноармейцам, и все было нормально. Ну, Гумилев, он романтик. А вот черта лысого Велимира Хлебникова так бы услышали. Вот у вас нет такого ощущения, что вы в известной степени сейчас Велимир Хлебников?
Вы знаете, как ни странно, нет. Больше того, не то чтобы я имела это в виду, но какие-то мои баллады, как я иногда вдруг обнаруживаю, они ходят по интернету и живут своей совершенно уже далекой жизнью.
Ну, Маш, на интернете тоже разные заборы, правда?
Это правда, но я имею в виду не литераторские мостки, а какой-то такой интернет широкого применения.
Еще.
Низко птица, не ранняя кружится, над платформою Марка Лелука, сам собою качается лужица на краю твоего сапожка. За железнодорожную веткою разбежался народ, как пшено, серо-розовое, бело-ветхое, там исподнее разложено. И маячат над книгами волглыми, над значками с ржавыми иглами покупатели и продавцы, пожиратели, слезные пылицы, настругавши Костанкинское хлебушко, записавшись к врачу на прием, я и мертвые мама и дедушка нашу жизнь по частям продаем. Продал я и открыточки к празднику, и пустой офицерский планшет, и пластинки, где свернута музыка. Развернуться же сил уже нет. В чистом-чистом на годы наглажено. Видно было, кому приглядеть. Жду, когда же откроется скважина. Без нее себя некуда деть. И войдет оно неприятное, незаказанное, незакатное. Опрокинет столы, разольет пивко, голубям велит лететь далеко. Что ж вы сделали, скажет комики, что за стон стоит в моем домике?
Напомню, что в гостях у нас поэт Мария Степанова. Еще у меня к вам вопрос. Вот помните, да, что в свое время Пушкин был революционным по сравнению, там, я не знаю, с Кукольником, да и с Жуковским тоже, да? На ваш взгляд, ваша поэзия на какого века?
Мне кажется, что любая... мне кажется, что стихи, которые стоит писать, они пишутся с некоторым заранее заложенным туда опережением.
Угу.
А что они имеют в виду? Читателя не сегодняшнего,
завтрашнего.
А может быть даже послезавтрашнего.
Угу.
А поэтому смотрит она, конечно, назад и видит там много чего. Но все равно какой-то ветер невидимый ее сносит в будущее, как того ангела, да?
Угу.
Ну, и это естественно.
Еще.
Угу. «Ах, мама, что у нас за дворник? Живет в подвальном этаже. Его рассыпчатое имя не вспоминается уже. Уже нечасто он проклятый. Выходит на горючий лед, железный шаркает лопатой, метлою острою скребет, когда я утром одеваюсь и на работу ухожу, или когда я раздеваюсь и в ящик туфли уложу. В утробе тесного подвала, при свете ночи или дня, он все лежит, как покрывало, и бездно смотрит на меня. Ах, дочка, мы с тобой не знали, что наш пропавший Алексей живет в нетопленном подвале, полузабытый от людей, а что сама ты не узнала, что это твой жених и муж, так это жизнь, большая зала, по ней гуляет много душ, а что желтее апельсина, его нерусские черты, так это тоже объяснимо, и мы с тобой давно не те, мы устарели, как трамваи, мы дотянулись до седин, а он, как лампа восковая, в подвале светится един».
Еще одну. Давайте. Потому что вопросы зреют, но я понимаю, что я вас сюда, в общем, не поговорить об интересном позвала.
Ну, давайте. Я-то как раз с огромным удовольствием поговорю об интересном, потому что мне интересно. Но можем и так эдак. А вот есть вот такое. «Мой брат сказал, что ты фашист. Запевай, и я запою. Мы вернемся, когда распустится лист, но я на своем стою. Тогда в лесу распустится лист, и олень пойдет по тропе, и антифашист перейдет на свист, а лес пойдет на пе. Слова привязаны к вещам веревочкой простой, а люди в землю к овощам ложатся на постой, а эти ходят по дворам со списком и мелком и лижут край оконных рам гниющим языком. Фашист мышаст, ушаст, душистый, мшистый, голенаст, но воздух знает, что не фашист никто из вас и нас. Сними веревочки со слов, оставь их лежать в углу, и лес отзовет своих послов, и весь я не умру».
Вы знаете, к сожалению, вот программа уже подходит к концу, и я все время думаю, это же, наверное, чертовски неудобно жить с таким параллелепипедом где-то у себя внутри, а?
Знаете, а мне кажется, что стихи, что вообще любое говорение, это способ, ну, такой, да, экстрализации, что ли, да, такой способ этот параллелепипед держать от себя на расстоянии, держать его не внутри, а перед глазами, может быть, вглядываясь в него, да, но все-таки не позволяя ему стать такой центральной точкой.
Ну, Маш, даже по размеру, вот, как бы сказать, неровный рваный ритм, и, я не знаю, что поставьте с Галимом Анапистом. Ну, вам же неудобно. Это правда абсолютно здорово. Мне безумно нравится. Но я все думаю, какие же черти выпускаются из себя с таким.
Поэтому, дорогая, мне кажется, что черти, к сожалению или к счастью, скорее к счастью, не мои персональные. Мне кажется, что чем дольше я этим делом занимаюсь, нет, у меня есть некоторое количество натурально любовной лирики, как она есть. Не знаю, насколько она конвенциональная, но она не про призраков, не про
прошлое. Не про гниющий язык.
Но как раз, знаете, мне кажется, что стихи про гниющий язык, они не имеют никакого отношения к тому, что у меня внутри. и стопроцентно относится к тому, что у нас снаружи. Это, простите, о политической реальности сегодняшней. Это то, что мы видим, стоит выглянуть в окошко. Ну, эти самые оконные рамы. Можно иметь с этим дело, можно называть это по имени. Других слов для описания происходящего у меня нет. И незабудки сюда как-то совсем не высаживаются.
Мне остается напомнить, что у нас в гостях Мария Степанова, что она имела в виду как раз то, о чем вы подумали. И последнее спасибо, что подумали. Всего доброго.
Спасибо вам за разговор.
Авторская песня «В лицах».